Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Я доброволец.
Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В студии Татьяна Борисова. Здравствуйте. Сейчас очень много говорят о том, что волонтерство стремительно молодеет, поэтому сегодня мы решили поговорить о том, как участвуют в добровольческой деятельности школьники. В гостях у нас руководитель волонтерского отряда «Дорогою добра» школы номер 29 города Смоленска Светлана Бессарабова. Света, добрый день.
Добрый день, Татьяна.
Света, для тебя работа по организации волонтерской деятельности со школьниками, как давно началась, как ты к этому пришла и почему?
У каждого человека в жизни бывают какие-то ситуации такие, когда ты понимаешь, что надо в жизни что-то делать. Я хочу сказать, что в свое время в школе очень усиленно нас воспитывали патриотами, и я всегда хотела что-то совершить вот такое. Ну, наверное, как все мальчишки и девчонки в наше время. Мы часто обсуждали и про войну, и про то, что наша Родина самая сильная, самая красивая. Мы гордились своей Родиной и гордимся и всем происходящим. И, конечно, когда я стала учителем, вопрос тоже стоял в том, что что-то хочется делать. Вот, я с учениками путешествовала, показывала им там усадьбы, Глинки, возила их, хотя мне было тогда 19 лет. Но мне хотелось, чтобы дети любили свой край. И пришло такое время, когда у меня уже была семья, своих двое детей. Мы пришли в храм Новомучеников, и мне уже тогда хотелось, мне казалось, что вот вообще православие – это вот такое добро. Все должны друг другу помогать, все должны друг друга любить и по возможности, ну, сделать хотя бы тем близким людям, которые рядом с тобой, что-то доброе. Но я понимала, что дети маленькие, потом родился сын, и я понимала, что пока время мое, наверное, не пришло. Но дети подрастали, в то время мы все под гитару пели, участвовали в разных конкурсах семейных, и мы поехали в поездку в Ершичи к отцу Александру Коржакову, и он сказал, что в храме Новомучеников есть такой замечательный священник Георгий Светцов, надо идти к нему, потому что он сказал, талант не должен погибать. Ну, вот, наверное, мы нашли свой путь. Отец Георгий нас принял очень доброжелательно, благословил на всю нашу деятельность, и на самом деле у нас коллектив был сборный. У нас были и взрослые, и дети. У меня была небольшая в школе театральная студия, и было несколько детей, которые хотели продолжать заниматься, но я им предложила несколько деятельность другую, что у них будет не один выход в школе, только вот показать один спектакль, потому что у нас иногда спектакли были очень хорошие, и хотелось показать как можно большему количеству людей, чтобы людям принести радость и какой-то позитив. Появился уже компьютер, я залезла на сайты и обнаружила, что очень в Смоленской области большое количество домов престарелых, и меня тут осенило, кому я хочу нести радость. И эту мысль я донесла до батюшки, он меня поддержал, и уже на Рождество в 2010 году мы отправились в Дорогобужский дом престарелых. Вот, и наше выступление первое состоялось там. Нас очень хорошо приняли, и бабушки, и дедушки, они были очень довольны, потому что дети не просто выступили, они потом стали общаться с бабушками и с дедушками, интересоваться их жизнью, и это принесло свои плоды. Потом в этот же день мы поехали в детский дом, там же рядом с Сафоново. И там нас приняли тоже очень хорошо. И мы почувствовали, что мы нужны.
Много лет эта деятельность продолжалась вот при храме Новомучеников, помимо поездок к старикам в дома престарелых, что еще делали?
Ну, во-первых, мы, конечно, ставили номера. Я стала писать сценарий, чтобы он был законченный, чтобы он посвящен был какому-то событию, празднику. И у нас был ансамбль «Перезвоны», куда входило 12 человек, и мы учили песню со взрослыми, а дети ставили сценки, спектакли, и такое было законченное у нас выступление. Я хочу сказать, что в поездке женщины очень помогали, потому что за детьми нужен присмотр. И вот это вот содружество взрослых и детей, оно приносило свои плоды, потому что дети понимали, что, оказывается, взрослые – это не какая-то другая планета, а это как раз те люди, с которыми можно общаться и нужно дружить, потому что у каждого человека есть какой-то багаж опыта, и дети очень хорошо воспринимали и были очень рады. Подключились родители, потому что родителям было интересно жизнь детей, куда их возят и чем они занимаются. Поэтому даже позже у нас была поездка, опять же, организованная отцом Георгием. Мы поехали в Свято-Дмитриевский монастырь, выступали для тех людей, которые собрались на Рождество. Это были люди из Дорогобужа, это были даже из местных деревень, которые привезли своих детей на Рождество, и матушка всем закупила новогодние подарки, но надо была вот эта вот развлекательная программа. Было такое время, когда много было погорельцев в других районах нашей России, и мы с батюшкой решили собирать вещи, потому что у людей есть вещи, но они не знают, куда их деть. И люди всегда хотят сделать добрые дела и добрые поступки, но не знают, где, когда и кому. И вот мы в храме Новомучеников развесили объявление, и это был просто целый обвал человеческого участия. Мы собрали очень большое тогда пожертвование. Это было и постельное, это была одежда, обувь, ну, много всего, даже кастрюли люди приносили для погорельцев. И дальше стали приходить наши же смоляне, которые тоже нуждались. И они говорят, а нам можно? Вот тоже бабушка пришла, говорит, у меня нет пальто к зиме. И мы поняли, что это надо продолжать, и уже не только там для кого-то, но и для своих людей, которые рядом нас окружают и тоже, оказывается, нуждаются.
На данный момент эта деятельность трансформировалась в школьный волонтерский отряд. Расскажи, сколько у вас ребят, какого они возраста, и вообще охотно ли дети откликаются на возможность помогать кому-то?
Я не могу назвать вот конкретное число, потому что это всегда бывает по-разному. Каждый принимает участие настолько, насколько он может принять. Когда мы акции проводим и, например, собираем для бабушек и дедушек там сладости, да, то вся школа откликается, большие молодцы родители, они понимают ситуацию, они проникаются этой ситуацией, и никогда нареканий мы не слышали, что вот опять поборы там, как любят это сейчас обсуждать. Родители очень хорошо откликаются, дети приносят очень много, и иногда хватает даже на несколько домов престарелых. Мы очень дружим с Фениксом, и мы тоже их посещаем, мы собираем канцелярские товары, и средства гигиены, они с удовольствием это принимают, и тоже мы с выступлением приходим всегда, и с детьми играем. Но это, опять же, собирают все, да, вся школа. А вот участвовать приходит не так много детей. Даже если брать поездки, раньше это было, например, 12 человек. Но понятно, что ужесточились какие-то вещи, связанные с перевозкой детей. Поэтому у нас встал такой вопрос, что должны ехать родители, которые сопровождают детей, и это вызывает такие затруднения некоторые. Но мы все равно стараемся.
Расскажи про ребят. У тебя же ребята разного возраста, да? Кто в чем участвует?
Ну, дети действительно разного возраста. Начинают желающие с третьего класса. Почему третий? Первый, они еще совсем маленькие. Второй, они еще вот только-только начинают что-то понимать. А вот в третьем классе дети, которые хотят участвовать в добрых делах и проникаются всем происходящим, они приходят, начиная с третьего класса. Люблю этот возраст, потому что они такие податливые, такие ответственные и, в принципе, не очень заняты, не ходят к репетитором, не ходят на какие-то дополнительные, и для них это является вот этой отдушиной, когда они приходят к нам, и они здесь и театральным участвуют, и вокальные, и танцы мы ставим, и ездим с какой-то программой, им очень нравится. Дети есть и 5 класса, и 6, и 8, и 9, и нынче к нам пришло даже несколько 11-классников.
Ну, вот у тебя же есть 3-классники, которые в дом престарелых ездили. Расскажи вообще, как это было и как они реагируют?
Ну, во-первых, я, конечно, им объясняю, что бабушки и дедушки могут плакать. Они могут плакать не потому, что им плохо, а потому, что им хорошо, что вы к ним приехали. И я детей настраиваю на это. И когда мы приезжаем, они знают, какой круг вопросов можно с бабушками и дедушками обсуждать, и какой лучше не трогать, потому что, ну, дети действительно очень сообразительные. Если возникает какая-то трудность, я всегда слежу за происходящей ситуацией, я вижу каждого ребенка, и всегда к этому ребенку приду на помощь. Потом, после поездки, мы всегда обсуждаем, что получилось, что не получилось. Дети очень живо реагируют, знают даже по именам бабушек и дедушек, знают их истории. Бывают очень такие ситуации, которые мы не можем предсказать, потому что люди в домах престарелых, они и меняются, и появляются новые, и люди тоже со своим багажом. Был такой случай, когда бабушка лежачая была, и на концерте она не присутствовала. Но когда мы пришли в комнату, она сразу сказала: «О, я слышала, как вы пели, как здорово, но я коллега вашей учительницы, я тоже учитель. Дети, а вы знаете стихи?» И был просто там же в комнате организован отдельный концерт, ну, который состоял из одних стихов. Столько бабушка это знала стихов, что дети наперебой какие-то стихи продолжали с ней, какие-то рассказывали новые. И, конечно, они приехали приехали под впечатлением, сказали, надо стихов учить побольше. А то вот приедешь так и опозоришься. Бабушка одна знает больше, чем мы все вместе. Конечно, песен надо знать много, потому что все погрязли в современном искусстве, и мы его слышим везде. А бабушки, они любят песни такие со смыслом, добрые.
Ну, в общем, можно сказать, что эти поездки, они носят и какой-то такой воспитательный характер, да, вот в плане культурного развития детей. Что они еще детям дают, помимо этого?
Я могу сказать одну такую очень важную вещь. Когда ты в школе, ты для детей на уроке учитель. А когда вы начинаете делать какое-то дело, ты уже для них не учитель, ты товарищ. Ты на равных с ними. И возникает вот это сотрудничество. Когда они даже по ошибке могут сказать тебе «ты». И это хорошая ошибка, потому что они тебя воспринимают как близкого человека. Это очень полезно, что взрослый и ребенок, они на равных. Ты над ними не давлеешь со своим авторитетом, да, а ты с ними друг и товарищ. Ты с ними можешь вместе и поплакать, и посмеяться, и станцевать, и спеть. И это очень хороший такой задел.
А вот после этих поездок приходят ребята к тебе на уроки, да? Они уже другие на уроках.
Нет, как-то вот разграничение все равно есть. Учитель и ученик – это одно, а вот общее дело – это другое. Я не знаю, почему так, но это действительно так. То есть они воспринимают тебя все равно как родную, но вот эту дистанцию они держат. Они не пытаются при всех показать, что ты для них более близок, чем для всех остальных. Это, опять же, какое-то детское чутье такое. Я считаю, даже это культура поведения. Опять, как мать, я была несколько раз учителем у своих собственных детей. И хотя в классе там знали, что я мама, но дочка подходила и называла меня Светлана Михайловна.
Ну, вот что касается твоих детей-волонтеров, да, они участвуют, ну, я бы сказала, в таких совсем не детских делах, очень серьезных. Как правило, когда речь идет о школьном волонтерстве, все-таки для начала выбирают какие-то такие самые простые вещи, флешмобы, там, экологическое волонтерство. А вы вот стоите на позиции социального волонтерства, причем довольно давно. Почему выбор сделан именно такой?
Ну, когда ты встал на этот путь, ты идешь этим путем. Я очень большим уважением отношусь и к поиску убитых солдат, и к экологическому. Потому что, на самом деле, я считаю, что даже патриотом можно назвать человека, который дворник, да? Один дворник получает зарплату и может, ну так, свою работу выполнять не очень, а другой действительно убирает чисто, потому что он хочет, чтобы город был красивый и чистый. Экологическое во мне все равно есть. Я никогда не брошу в своем городе бумажку мимо урны. Я донесу и выкину. Я и детей этому учу, что если вы любите свой город, вы не должны расписывать стены. То есть воспитание все равно идет и в экологическом, и в патриотическом. И мы говорим и об уважительном отношении к своей истории. Но социальная – это та группа людей, которая, можем сказать, осталась немножко за бортом. Не потому, что они там плохие, ситуации у всех разные. Не потому, что они плохие, а потому, что вот так сложилась жизнь. Мы же знаем, что в дом престарелых попадают люди, которые не могут себя обслужить. И вот они оказались в доме престарелых. Иногда это бывают даже не совсем бабушки и дедушки, это бывают довольно-таки молодые люди, но вот в жизни у них сложилось именно так. И для меня очень показательно было, когда мы приехали в дом престарелых и выступили, все было замечательно, такая встреча была теплая, хорошая. Они всегда нас провожают, приезжайте к нам еще, мы вас ждем. И прошло буквально 3 недели, мы опять приехали. Они говорят, как вас долго не было? И я вдруг поняла, что мы живем совершенно в разных измерениях. То есть мы живем в одном обществе, в одной стране, но измерения у всех разные. У них каждый день одно и то же, а у нас жизнь крутит так быстро колесо свое, что я вот через 3 недели приехала, и мне кажется, что как будто я с ними и не прощалась. А для них это был большой промежуток времени, целых 3 недели.
Но, тем не менее, социальное волонтерство, оно все-таки требует и от тебя больших усилий, потому что нужно чему-то учить детей, да, и, соответственно, от детей тоже каких-то усилий, потому что нужно чему-то учиться, что-то понимать. И развивается у вас все очень интересно, помимо поездок к старикам, поездок к детям. Сейчас у вас еще одно направление новое появилось. Расскажи об этом.
Таня, ты сказала одно очень хорошее слово. Интересно. Мы же все, когда нам интересно, мы делаем это с большим-большим удовольствием. Детям интересно. Поэтому выучить слова, выучить песню, разучить танец, поставить спектакль. Для них это не составляет труда, потому что им интересно. И вот я могу сказать, что нынче у нас школа перешла в одну смену работать. И у нас освободилась практически вся вторая смена. И мы могли бы час сидеть, но мы сидим иногда 2 и 3. Я выхожу из школы, смотрю на часы и понимаю, что дело-то движется к вечеру, а я не заметила, потому что им не было с ними интересно. Вот вчера мы разучивали танец. Я танцевала с ними вместе, и мне это тоже было интересно, потому что это не совсем мое направление. Я хотела когда-то заниматься там танцами, но я занималась в музыкальной школе, и все мое время было посвящено именно этому. И тоже была пионер-вожатой, и старостой класса, и работы у меня всегда было очень-очень много. Поэтому я сейчас воплощаю свои детские мечты. Мы действительно взяли, так скажем, опеку над хосписом, потому что сейчас очень много людей умирают от рака, и это не секрет. Среди них и мои подруги, и мои очень близкие знакомые, и я вижу, как люди пытаются вернуться к нормальной жизни или хотя бы немножко отойти от своих проблем, и им нужна вот этот глоток воздуха, когда не доктор и ты со своей болезнью, а когда кто-то еще может прийти и подарить тебе какую-то надежду даже с помощью тех же песен, тех же разговоров. Последний раз, когда мы ходили в хоспис на прошлой неделе, пели песни, у нас теперь гитаристы еще появились. То есть мы нашли еще детей, которые что-то умеют делать, и мы их привлекли с их умениями, и всем очень понравилось. Все остались очень довольны после вот этого посещения. Расспрашивали детей: дети, а как вам время на это хватает? А вы к нам еще придете? Нынче решили, что раз в 3 недели мы будем обязательно посещать хоспис и дарить людям надежду и радость, и, может быть, утешение кому-то, а может быть, кому-то давать толчок к тому, что жизнь продолжается.
Ну вот, как мне кажется, пойти туда не просто даже для взрослого человека. Как ребята с этим справляются?
Нам в этом отношении очень помогает психолог Ирина. Она же там работает все время с ними, и она приводит нас в палату. Конечно, это тяжело больным людям. Она нас не водит. Она приводит к людям, которые еще надеются, еще верят, борются за свою жизнь. И после каждого посещения палаты она нас заводит в свой кабинет, немножко нас отвлекает. Мы надуваем за это время шары. Это тоже вот как бы такая пауза. И идем в следующую палату. У нас был такой смешной случай, потому что наше последнее посещение, Ирина тоже очень удивилась. Она сказала: мужчины не хотят, чтобы вы к ним заходили, ну, потому что они мужчины. И вот видеть беспомощным их состояние, ну, это немножко, может быть, даже неправильно. И тогда у меня возникла мысль: а почему бы с ними не поиграть в шары? И мы не стали концерт им показывать. Мы вошли, их там 5 или 6 человек было в комнате. Кто-то с капельницами лежал, они смотрели телевизор. Такая тишина была. И тут врывается такой глоток воздуха. Погода хорошая, солнечная. И мы начинаем просто их забрасывать шарами. И они настолько вот включились в эту игру, что были в восторге. Когда пришла психолог, она сказала: какие вы молодцы, вы их просто расшевелили.
Вот когда работаешь со взрослыми волонтерами, мое субъективное мнение, мне кажется, что уровень понимания и ответственности выше. Сложно ли заниматься организацией волонтерской деятельности именно с детьми?
Мое дело предложить. Я и говорю, я не могу назвать, сколько детей, потому что на самом деле вот даже взять на сентябрь, пришли и записались там 40 с лишним человек. На сегодняшний момент я их вижу гораздо меньше. То есть или они все-таки, так скажем, просчитали потом, думаю, что время не хватает, ну, какие-то дела у них свои собственные. Может быть, кто-то понял, что ему это не совсем интересно. Может, какие-то ожидания были совершенно другие. Но остались те, кто остался. Я всегда благодарна тем, кто со мной. Поэтому я ни в коем случае, ни в коем мере не буду там обижаться на детей, которые не пришли. Как вообще? Мы не можем ни на кого обижаться, потому что жизнь, она такая интересная. Мы не можем ожидать от людей того, что мы можем сами. Я могу это сделать, и я не должна ждать от другого человека того же, что могу сделать я, потому что он другой. И он вправе оставаться таким, какой он есть.
Но если ребята все-таки подписываются, да, на какое-то дело, не подводят?
Бывает по-разному, но в большинстве своем нет. Я уже много выпустила волонтеров, которые учатся сейчас в вузах, и когда я им звоню и приглашаю, они, если время только есть, они с радостью бегут, и потом: ой, как хорошо, что вы нас взяли, нам этого не хватало, это здорово. И то есть у меня уже есть выращенные волонтеры, которые всегда рады прийти на помощь и, может быть, даже какую-то брешь закрыть.
Ну вот получается, что у тебя дети с 3-го класса, и включая даже ребят, которые уже в вузах учатся. Как внутри коллектива складываются взаимоотношения? Насколько им легко общаться вместе?
Я стараюсь, чтобы им было легко, чтобы старшие дети брали под свое крыло младших. И я вот вижу уже в школе, что младшие могут идти, подойти к старшему и сказать «привет». Не потому, что они его не уважают, а потому, что они, наоборот, его считают: это же мой друг, это мой товарищ, и я могу сказать ему «привет», и вот завидуйте все остальные. Ну, может быть, даже так. так?
Люблю задавать этот вопрос всем, кто работает с детьми, с молодежью. Вот про нынешнюю молодежь нередко говорят, что это потерянное поколение, да, какие-то не такие люди, да. Что ты по этому поводу думаешь?
Таня, я могу сказать, что про нас тоже говорили, что мы потерянное поколение. Но среди нас выросли очень даже много неплохих людей и даже очень хороших людей. Поэтому огульно говорить про молодежь я не могу абсолютно. И даже женщина, которая в хосписе, она так сказала: ребята, вы в какой школе? Какие вы замечательные. Я приеду домой и буду всем рассказывать, какая есть замечательная у нас молодежь. То есть, наверное, у нее не было таких примеров. И вот она увидела, что есть такая замечательно добрая, отзывчивая, милосердная молодежь, которая готова пожертвовать своим временем на какие-то другие интересы, да, и вот они готовы идти и совершать добрые поступки, добрые дела.
Что касается хосписа, в состав отряда «Дорогу и добра» входит твой младший сын Тимофей, и вот я знаю, что Тимофей в свой день рождения решил отправиться в хоспис, радовать людей. Вообще, откуда такое берется?
Я не знаю. Тимофей у нас с самого начала, когда 9 лет назад, уже 9 будет вот на Рождество, когда только мы начали этим всем заниматься, ему было 6 лет. Наверное, выхода у него не было, потому что занимались и сестры, и родители, и он включился. Он был самым младшим в нашем коллективе. Были школьники, и как-то к нему все хорошо очень относились, и он такой очень позитивный человек. Нельзя гордиться своими детьми, но я им горжусь. Он говорит, надо идти и делать добро. Он всегда поддерживает меня. Очень такое у нас взаимопонимание с ним полное.
Что для себя важно прививать детям и своим собственным, и детям-волонтерам, детям-ученикам?
Это прежде всего, конечно, доброта. Люди не рождаются добрыми. Или, может, даже так, они рождаются добрыми, но потом какие-то жизненные ситуации меняют их отношение к миру, по отношению к другим людям. Это в семье, конечно, закладывается. И когда люди не совершают добрых поступков, а потом говорят, вот мой ребенок там не подает мне стакан воды, он мне грубит, дерзит, это, конечно, прокол родителей. Потому что, чтобы ребенок был добрым, он должен совершать добрые дела. И его на это надо сподвигать. Я вот просто очень помню такой момент, когда я очень уставала на работе, потому что работала в две смены, было тяжело. И вот ребенок мой пришел из детского сада, ему было 3 года, он подставил табурет, что-то там лазил в холодильнике, а потом вдруг пришел ко мне в комнату, принес бутерброды нарезанные и чай. Чай был, конечно, холодный, потому что пользоваться газом он не мог. Но он сказал: мамочка, ты так устала, я видел, что ты еще не ела. И он принес мне эти бутерброды. Вот у меня сердце просто в тот момент возликовало и дрогнуло одновременно. У меня вот слезы накатились на глаза, потому что я поняла, что это очень хорошо, когда ребенок в 3 года понимает, что мама устала, и что пусть это были такие бутерброды, нарезанные по-разному, и были такие недорезанные, и толстые, и тонкие, и в половину, и колбаса была разная, и он там все, что туда можно на эти бутерброды, туда накрошил. Но это было очень приятно. И теперь вот сын тоже меня удивляет, он там блины печет, начинки всякие делает. И даже вот для участия в Масленице, когда бездомных угощали, он напек стопку блинов и принес милосердие.
Педагоги нередко говорят о том, что дети, которых они учат и воспитывают, их тоже учат и воспитывают. Вот о себе что можешь сказать? Чему дети тебя научили?
Дети меня многому научили. Например, я знаю их интересы, знаю их увлечения. Ну вот даже вплоть до того, что танцы мы танцуем современные. Поэтому я хочу сказать, что они меня тоже учат. Я им за это очень благодарна. Я благодарный ученик. Всегда говорю спасибо и учу их тоже говорить спасибо. Я обязательно детей учу, чтобы они не только к кому-то относились хорошо, но и к своим родным и близким тоже. Потому что мы хотим показать красивое лицо для кого-то, а вот для своих близких мы не всегда показываем красивое лицо. Мы можем дома расслабиться и показать совсем-совсем себя бяку. Поэтому и я стараюсь меняться, и детям объясняю, что родителей надо любить, беречь и благодарить за все, что они для них делают.
Тебе вся эта деятельность что приносит?
Удовлетворение. Потому что время, оно проходит с пользой. Не просто вот жизнь бежит где-то там, и я на задворках, а я бегу вместе с ней, и мне весело, мне радостно, мне комфортно, и я действительно получаю удовольствие.
За эти годы есть ли какие-то люди подопечные, которые тебя особенно запомнились?
Есть, потому что у каждого есть свой какой-то багаж, и люди делятся своими какими-то воспоминаниями, своим сокровенным. Кто-то про личную жизнь рассказывает, кто-то рассказывает о своей жизненной ситуации, лекции. Ну, вот я говорю, даже вот эта учительница, моя коллега, которая читала с детьми стихи, я ей была очень благодарна, потому что она их сподвигла на знания. Кто рассказывает про войну, как жил, это же живая история. И где дети могут эту живую историю, с каких учебников почерпнуть? Они почерпывают из того, что есть, и я вместе с ними черпаю, потому что я человек не военного времени. Хотя мы видели ветеранов, мы застали то время, когда было очень сильное такое патриотическое воспитание, когда в школе не на классном часе нам рассказывал учитель, а приглашали живых свидетелей вот этого кошмара, который происходил в нашей стране. Вот. А это оставшиеся люди, которые могут поделиться своими воспоминаниями.
Не секрет то, что организация волонтерской деятельности – это дело такое, ну, довольно непростое, и масса всего существует, да, и выгорание в том числе, а ты уже так много лет всем этим занимаешься. Что тебе дает силы, что тебе дает подпитку это все продолжать?
Это мой характер, и дается, наверное, от природы, потому что во мне столько энергии, что я могла бы давать. Я могу уставать там от другой работы, а здесь я все время двигаюсь вперед, я все время думаю, что бы еще.
В завершении программы что пожелаешь нашим слушателям?
Я бы хотела пожелать самого главного здоровья и обязательно любите свой город. Это наша малая родина. Любите, берегите его и старайтесь как можно больше сделать добра для всех окружающих.
Света, спасибо, что нашла время прийти к нам в гости. Успехов тебе в работе и всего самого доброго.
Спасибо, Татьяна, что пригласила. Всего доброго.
Друзья, напомню, в гостях у нас сегодня была руководитель волонтерского отряда «Дорогу и добра» школы номер 29 города Смоленска Светлана Бессарабова. На этом наша программа завершается. До встречи в эфире.
Я доброволец.